Всем привет! А у нас в гостях Николай Смирнов, рад видеть.
Взаимно, приветствую.
С наступившими тебя всеми праздниками.
Ох, да.
Наконец каникулы кончились.
Это вообще сожаление.
Зато теперь можно взяться за русско-шведскую войну, если не ошибаюсь, у нас кампания 1657 года.
Прежде чем мы перейдем к кампании 1657 года...
Опять вопросов поназадавали?
Я думаю, что вопросы мы... наверное, отложим на отдельную какую-то встречу, потому что на самом деле у меня есть целый ряд долгов по прошлым встречам нашим, где я обещаю ответить на вопросы и не отвечаю. Вот. И, может быть, имеет смысл нам либо отдельную передачу посвятить вопросам, либо что-то типа стрима сделать, где я смогу более, так сказать, развернуто, не отвлекаясь уже на основную тему, сосредоточиться на тех вопросах, которые задавались. Вопросы иногда очень интересные, мне самому интересно их раскрыть, но уже их как бы получается не очень логично, допустим, там, отвечать на вопросы по 1654 году, уже находясь в 1657. Вот, поэтому посмотрим. Если что, на всякий случай, если какие-то вопросы у вас были, и вы понимаете, что я на них не ответил, вот можно прямо непосредственно к комментариям вот к этому ролику задать вопросы из предыдущих. Заодно, может, и пересмотрите. Как это? Вам-то ничего, а нам просмотры.
Это правильно. Нет, отдельная передача с ответами на вопросы – это хорошо. Я даже думаю, лучше стрим. Почему что-то типа просто стрим? Это мы умеем.
Ну, хорошо. В общем, я думаю, что ближе к делу решим.
Точно.
Вот. А сегодня мы начнем не с вопросов, а начнем мы с книжек, потому что... мы отложили вот эту тему с представлением книг в одном ролике, но книги выходят, и, наконец-то, мне очень приятно сказать, что вышла и, наконец-то, моя книга. О! Впервые, можно сказать, в истории. Вот, поэтому я рад ее не только представить слушателям, но и презентовать тебе, Клим. Поскольку ничего ты ее себе заслужил трудами праведными. Вот, поэтому мы написали ее с авторством, с Алексеем Лобиным. Посвящена она вот как раз той теме, которая была в прошлый раз про Юрий Флевонский. И практически вот все, что сегодня будет рассказано, в более развернутом, с более подробными цифрами и цитатами из документов, представлено вот в этой книге издательство «Ратное дело». Вот мы тебе подписали торжественно, поэтому я тебе торжественно вручаю. И... наслаждайся.
Спасибо,
читай,
товарищи.
Вот, можешь даже меня не слушать, потом все равно все прочитаешь.
Но... осталось понять, как что смог Лёшу Лобина вытащить. Я его не могу поймать уже год.
Вот, это да. И более того, почему не можешь поймать, есть на это ответ. Значит, Алексей Лобин, по-видимому, решил, что лавры Пинскова хороши. И поэтому он решил, что он будет писать книги с такой скоростью, чтобы мы не успевали их даже не то что приобретать, но и даже читать. Поэтому сегодня рассказываю, это я не презентую тебе, это мой экземпляр, но я думаю, что Алексей дойдет все-таки до сюда и презентует лично. Вот, он успел, не знаю, там в перерывах между написанием маленькой нашей книги совместно написать толстую свою.
Я вот ее уже рекламировал, где только можно.
Да, «Смоленская война» – это на самом деле такой уже, можно сказать, свод его целого ряда монографий и статей, потому что у него было в этой же серии и про битву под Оршей, в этой же серии про Опочка. Да, здесь это все собрано с дополнительными какими-то материалами, то есть это не просто там переиздание того, что было. Вот. И, в общем-то, он, как он сказал, он уже этой войной заниматься не хочет, он надеется, что на этом он точку в этой войне поставит и будет заниматься... чем-то другим. Поэтому тоже всем рекомендую. Я не знаю, есть ли еще в продаже наша совместная книга, но, наверное, есть еще, что сравнительно недавно вышла. А вот это только-только свежак, который поступил сейчас в магазины. Ну, понятно, что в первую очередь в интернет-магазины. Поэтому, конечно, стоит и та, и другая книга, скромно говорю, и та, и другая книга стоит того, чтобы оказаться на вашей полке. Но, как мы в хорошем телемагазине, но и это еще не все. Потому что за то время, пока мы сейчас рекламировали книги, вот эти две. Алексей Лобин издал еще одну, которую это прошло настолько быстро, что у меня нет даже этого экземпляра. У него есть еще серия про артиллерию. Вышло уже две давно. Это посвящённая артиллерии Ивана Грозного и пушкам Смуты. А теперь у него вышла артиллерия первых Романовых. Вот, она уже тоже в продаже есть. Это немножко другая серия, немножко другое издательство. Вот, но вот такая, соответственно, у него выстраивается интересная композиции из 4, по-видимому, или 5 книг, которые у него будут по артиллерии, он закроет практически весь вот этот этап от Ивана Грозного до раннего Петра. Ну, я думаю, к моменту, когда мы сегодня ролик допишем, или, соответственно, ну, по крайней мере, когда он выйдет, он уже допишет про Петра, вот, судя по темпам.
А тут я даже сразу могу сказать, что тираж 500 экземпляров, это потрясающе. То есть книга сразу изготавливается так, чтобы сразу, прям по факту выхода из типографии, стать библиографической редкостью. То есть не успели даже подумать, а она уже библиографическая редкость.
Ну, в общем, да. Ну, с другой стороны, как мы знаем, в руках умельцев и, как это, любителей истории и ненавистников издательств много сканеров, и эта книга уже, я думаю, появится в скан-варианте очень быстро.
Есть у меня одна идея такая, чтобы издательство было хорошее, и писателям было, авторам хорошо, и чтобы они не были библиографической редкостью. Скоро я к тебе с этим предложением обращусь.
Миллионными тиражами, да?
Не миллионными, неограниченными, любыми вообще. Есть у меня одна хорошая идея, скоро будем ее реализовывать.
Ну, мы уже, видишь, авансов набросали, и да. Алексея книжку, и издательство. В общем, перейдем теперь все-таки к основной части нашей встречи сегодняшней, а именно компании 1657 года. На самом деле, несмотря на то, что масштабы ее по сравнению с 1656 годом существенно меньше по масштабам задействованных в первую очередь русских сил, но эта кампания выдалась на редкость интенсивной. Сегодня мы затронем как раз тоже бои именно в Прибалтике в основном. Ну и, скажем так, немножко совсем вот в Псковской земле. Но у нас еще останется на закуску кампании в Ингерманландии, в Карелии. Там тоже были свои бои, тоже довольно драматические, интересные. Но вот эта кампания, она очень интенсивная оказалась. То есть, 3 боя, одно даже, можно сказать, сражение, несколько осад. Все это уложилось достаточно в небольшое время. И очень важно, что очень небольшими силами все это происходило с обеих сторон. И вот для того, чтобы понять, почему сил было не так много, надо вот вернуться немножко в прошлое и описать общую ситуацию. Значит, к концу 1656 года первый удар, который русская армия нанесла по шведам, а я напомню, мы были инициаторами войны, там, мы достаточно подробно разбирали причины этой войны, он завершился. Завершился, ну, так сказать, спорно. То есть, с одной стороны, главный удар не достиг своей цели. Попытка взятия Риги не удалась. Причем нельзя назвать, что это грандиозным провалом. Это была именно неудачная попытка.
Просто провал.
Да, просто провал. Но я уже говорил, что здесь больше расчет был не на военное решение, как, например, со Смоленском, да, лобовое военное решение, а на все-таки капитуляцию гарнизона. Я думаю, что не испытывали иллюзий советники Алексея Михайловича, прекрасно понимая, что шведы могут снабжать, значит, приморский город благодаря господству на море беспрепятственно. Легкая надежда оставалась, слабая надежда на датский флот, но она тоже не оправдалась. Поэтому на рижском направлении в целом неудача, хотя тоже нельзя сказать, что она была прям вот по итогам ничего не добились. Нет, было поставлено под контроль среднее течение Западной Двины с 2 достаточно сильными крепостями. У шведов отбиты были литовская крепость Динабург и, собственно, шведская крепость Кокенгаузен. Они были переименованы, значит, уже в русские названия были царевич Дмитриев и царев Борисов. И, соответственно, стали, скажем так, нашими форпостами на пути в шведскую Ливонию. На, скажем так, условно-центральном направлении, несмотря на то, что он был второстепенным, был достигнут большой успех. Да, был взят Дербт, и в прошлый раз мы уделили внимание этому. И вот как раз вот в книге мы подробно разбираем как раз кампанию 1656 года именно на этом направлении. То есть взятие Дербта и превращение его, пусть ненадолго, в Юрьев-Ливонский, поскольку город тоже был переименован, тоже стал формально как бы частью русских земель. Вот ему было возвращено историческое название –
Это мы с 12 века пытались обратно забрать.
Ну вот да, наконец-то удалось, правда, ненадолго. Вот. И было еще третье направление, это вот Ингерманландия и Карелия, где, в общем-то, поскольку задействовано было совсем незначительное количество, здесь вообще, можно сказать, равенство в силах было, об этом тоже в следующий раз расскажем. Там, в общем-то, больших успехов не было достигнуто, но и задача достигать больших успехов там на самом деле не ставилась. Там было, значит,
вспомогательное направление.
Да, отвлечь внимание шведского командования, отвлечь и без того немногочисленные силы, значит, в Прибалтике. И это, кстати, удалось. Вот во многом падение Дерпта связано с тем, что, значит, губернатор, генерал-губернатор Ингерманландии Густав Горн, да, был вынужден отвлекать свои основные силы на парирование наших ударов по Карелии, Кекскольму и Нотебургу, Орешку. Крепости устояли, нам их взять не удалось. Но зато он не смог оказать помощь Дерпту, и, значит, армия князя Трубецкого, в общем-то, добилась самого крупного успеха, вообще-то, на самом деле, в этой войне, захватив этот город. И после этого...
Вообще, конечно, Кёксгольм брать было очень тяжело. Я там раз 1000 примерно был, учитывая, что там сейчас везде, где суша, была вода. Ну, и наружные, да, обводы стен, еще ко всему прочему, уже под артиллерийский бой сделаны, прямо скажем, там не сахар. И местность-то очень тяжелая.
Ну,
вообще.
И артиллерию туда вообще не водили. Главным образом, Кексгольм пытались взять всегда вот, ну, классический измором, то есть, грубо говоря, заблокировать и дождаться, пока они там все от голода не устанут и не сдадут крепость. Собственно, так шведам удалось захватить ее в 1609 году, да. И точно так же мы пытались ее отбить в 1656 году. С Орешком тоже не самая легкая крепость, как понятное дело, она даже покруче, так сказать, будет, чем Кексколь, потому что она вообще полностью на острове находится, и его захватывать трудно, и крепость-то, в общем-то, она и русская основа ее довольно мощная, и шведы там построили своих укреплений. Ну, об этом еще будет речь впереди, я думаю, что и с картинками, и со схемами. Вот. А дальше наступает период такой странный немножко, потому что обе стороны в кампанию 1657 года не выделяют значительных сил на продолжение войны. Ни шведская, ни русская. Но если со шведами еще более-менее все понятно, у них главное направление – это Польша, и туда уходят все силы. И там лучшие войска, там больше всего войск, и на, ну, скажем так, войска в Прибалтике получают все подкрепления по остаточному принципу, то вот с русским командованием ситуация несколько удивительна, потому что мы-то как раз наоборот получили передышку, у нас было заключено Виленское перемирие с Речью Посполитой, война, ну, в общем-то, прекратилась, проблемы еще с казаками еще не начались, то есть мятеж Выговского не начался. И, в общем-то, получается, что у нас армия вполне себе свободна для больших крупных операций, вот, а этих крупных операций мы не видим. То есть, ни одной такой мощной кампании мы не видим, и более того, мы видим, что в основном весь остаток войны, скажем, ведется силами вот приграничных уездов. То есть Псков, ну, северо-западных вот этих...
Северо-западный военный округ.
Да, грубо говоря, Новгородского разрядного полка. И,
там Иван,
да,
Андреевич Хованский должен был лютовать.
Обязательно будет лютовать, никуда не денется, к концу лекции будет лютовать по-настоящему. Вот сбил ты меня, Иван Андреевич Хованский, теперь я сразу лютость его ощутил, и все, и речь свою, так сказать, прервал. Вот, значит, подкрепления поступали, но еще они настолько незначительны, мы о них поговорим, что, в общем-то, странно даже выглядит, имея большие ресурсы в виде там большого количества, там 20 с лишним московских стрелецких приказов, там порядка там 30 полков солдатских, там 6 рейтарских полков. Ну, то есть, у нас огромное, да, практически там неисчислимое количество поместной конницы. Не имея никаких проблем на юге там с крымскими татарами, вот такие, как традиционно возникали. Тем не менее, все. Вот Новгородский разведывательный полк, пожалуйста, бейтесь. А его силы примерно равны тем силам, которые ему противостоят в Прибалтике и Ингерманландии. А в чем здесь причина? Ну, во-первых, конечно, надо понимать фактор, что вот взятием Дерпта и не взятием Риги, по сути, Алексей Михайлович посчитал как бы войну завершенной. То есть, по сути, он перешел к тому, чтобы нажимать шведов, заключить перемирие и признать эти завоевания. То есть, периодически возникали проекты движения снова на Ригу, активно ее способствовал, вот, например, Единобургский, ну, не Единобурга тогда уже, да, царевича Дмитриева, воевода Нащекин, орден Нащекин, он все вот на Швецию пытался, так сказать, переориентировать усилия военные наши, и он пытался реанимировать проект похода на Ригу. Активно этому очень подталкивали литовцы, которые были на русской службе. Вот. Но вот Алексей Михайлович так и не решился. По-видимому, вот этого опыта большого похода, когда он увидел, что поддержки рижан ожидать не приходится, по-видимому, он посчитал, что ну, рискованно второй раз так проигрывать. То есть одно дело, когда ты один раз... Ну, неудача, ну, бывает. А тут наступать на грабли, на те же самые, не очень-то и хотелось. Кроме того, если все-таки в первом походе удалось всю артиллерию спокойно и без потерь вывести, большой осадный вот этот полк, то, в общем-то, это была большая удача. И не было никакой гарантии, что в следующий раз нам вообще так свезет, и мы не потеряем там пушки, потому что потеря тяжелых орудий во время осады, в случае ее неуспеха, это ну, очень вероятное событие. Тем более вывозить ее надо вверх по течению Западной Двины со всеми возможными проблемами. Это хорошо, тогда не было никакого сопротивления, и нам удалось вот, ну, за счет
спокойно уйти.
Гигантского превосходства в силах мы обеспечили себе спокойный уход, и, в общем-то, без потерь это все увезли подальше от рижских стен. А второй раз такое может и не получиться. Поэтому это может быть такой фактор, который влиял, что без похода на Ригу смысла усилия тратить нет, а лучше просто вот пытаться добиться, чтобы шведы признали хотя бы те завоевания, которые были. Ну, вот такой позиция может быть спорной, потому что вот все-таки вот попробовать силы хотя бы на возвращение вот этой Ингерманландии можно было бы, то есть, опять-таки, дожать ту же самую там Нотебург, там не шанс, но, может быть, посчитали, что это не слишком большие достижения. Ну, Нарву можно было попытаться, тем более, что Нарва на грани была капитуляции в конце этой войны. И вообще Нарва очень уязвимая такая крепость на самом деле. В отличие там, от Риги и Ревеля, у нас как-то считается, что Нарва вот в чистом виде приморская крепость. На самом деле, если посмотреть, она находится немного в стороне от моря и воспрепятствовать.
Реку там перекрыть делать нечего.
Да, реку перекрыть батареями, в общем-то, при превосходстве полевой армии, это не сложная задача, и Нарва окажется изолирована, то есть нельзя будет в нее, как там в Ригу, совершенно спокойно, как по значит, автостраде, так сказать, привозить все необходимые ресурсы и подкрепления.
При Петре потом, во время второй осады Риги, Нарву так и сделают.
Ну, в общем, это такой логический ход, такой логичный ход, который неизбежно любой, кто пытается взять, должен, прежде всего, добиться ее полной изоляции крепости. Вот. А если для шведов другие задачи включали в себя все-таки борьбу в Польше, то для России, по-видимому, ну, задача была именно передышка. Все-таки кампании шли напряженные 3 года подряд. И на самом деле это такое достижение уже для русской армии, потому что выдерживать вот такой темп использования вооруженных сил, причем, еще раз, почти все войска были задействованы в 3 походах. Война велась на очень широком фронте первые 2 года, да, то есть от, соответственно, там, Украины до Ливонии. Поэтому, конечно, устали войска, и это наблюдается и по Новгородскому разрядному полку. Возможно, вот этот дать передышку тоже это было одной из целей, то есть ну, не тратить на 4-й год еще на непонятно какие цели войска. Вот, тем более, что ситуация с Виленским перемирием всегда была спорная, и в любой момент можно было ожидать возобновления войны с поляками. Вот. Ну и надо учитывать также фактор, конечно, чумы. Да? В это время чума уже ушла с территории русского государства и из большей части Литвы, но по-прежнему оставалась в Прибалтике. И районы зачумленные, они существовали, и опыт печальной ситуации 54-55 годов, когда огромное количество людей умерло в Москве, вот, конечно, тоже сдерживал. То есть использование крупных масс вооруженных сил было чревато тем, что они могут попасть в эти зачумленные районы, и армия просто-напросто, ну, так сказать, ополовинится просто из-за, вот этого, из-за болезней. Это тоже было опасно, поэтому очень аккуратно к этому подходили, к тому, чтобы бросать в зачумленные районы большое количество войск. А как раз она вот в это время там еще существовала. Это была проблема для шведов, они даже гораздо больше несли потери от чумы, но это точно так же была и проблема для развития наших успехов, потому что туда старались не соваться. Вот. В прошлый раз я так проговорил и не развил вот этот тезис, пообещал, так сказать, анонсом рассказать про взаимоотношения воевод, которые тоже накладывали отпечаток на последующие боевые действия. Вот мы увидим это в 1957 году очень так хорошо. Поэтому сейчас вот такое тоже небольшое отступление, посвященное как раз-таки взаимоотношениям воевод, тем более, что вот при работе над этой книгой пришлось много очень изучать таких вот делопроизводственных документов. Я раньше как-то не очень их любил, а сейчас прям полюбил, потому что надо такие эпизоды, я парочку там расскажу, которые просто вот, ну, даже удивительно, как они вообще сохраняются в документации. Все очень тщательно фиксировалось, и вот такие личностные отношения, они даже проскальзывают иногда прямо вот в документах. И очень хорошо, что они сохранились. Все-таки наш уровень сохранности документов по 17 веку очень высок, и можно там много чего интересного найти. Так вот, значит, начнем со шведов. У шведов ситуация к 1957 году с командованием, она, как ни странно, улучшилась. Дело в том, что в 1956 году на фронте всем руководили три губернатора. Вот зона боевых действий пролегала в трех губернаторствах, в трех провинциях, точнее, шведских. Это Лифляндия, Эстляндия и Ингерманландия. Значит, там управляли генерал-губернаторы. Единственное, в Эстляндии был, он не носил титул генерал-губернатора, а был просто губернатор. Вот, которые, ну, скажем так, ну, подобно нашим воеводам, осуществляли их и гражданскую, и военную руководство вооруженными силами там. И вот если там губернатор Исляндии, он только прибыл в 1956 году, то есть и войск у него было очень мало, то вот отношения между генерал-губернатором Лифляндии Магнусом де Лагарди, который был фактически командующим войсками Прибалтики, и командующим, и генерал-губернатором Ингерманландии Густавом Горном, они были очень такие натянутые. То есть они друг с другом не очень хорошо ладили, не стремились друг другу оказывать помощь излишне. И вот я уже, забегая вперед, сказал, что даже вот, по сути, падение Дерпта во многом вызвано тем, что просто-напросто де Лагарди не мог оказать помощь Дерпту из-за того, что был блокирован в Риге, а Горн не посчитал нужным лезть в зону ответственности своего конкурента, таскать его каштаны из огня, рискуя своими силами, рискуя потерять свои крепости. Поэтому он, естественно, выбрал то, что ему, то, что он должен был защищать.
Толково придумали.
Ну, сейчас мы увидим, что у нас творилось. Это вот просто озеркалили эту ситуацию только уже в 1957 году.
Мне очень нравятся все эти Делагарди и Горны, потому что там, значит, получается Понтус Делагарди, Магнус Делагарди, Якоб Делагарди, Густав Горн, Якоб Горн, Карл Горн, но... Эвери... Эверенст, Эверест, как его?
Ну, Эверт, да?
Эверт. И пятый был, забыл, как-то Крикснер.
Ну, там много,
Крикснер, да. Как-то Горн. Да. Все, Делагарди или Горны, плюнь, попадешь обязательно из того или другого.
В связи с этим тоже вот хотелось бы тоже отметить, что вот у нас принято как-то критиковать мечничество, что вот, значит, в русской армии мечничество, там, вот назначение воевод по происхождению, а не по его боевым качествам, оно вот прям так ослабляло русскую армию, что вот прямо вот ужасно все было.
А и... где-то было не так, можно
подумать. Да, вот я вот, давайте посмотрим на шведов. Вот эта история с Делагарди и Горнами, она просто волшебна, потому что действительно, прям такие все талантливые, да, вот это я в свое время как-то тут... Не могу сказать, что это прям 100% достоверная история, но за что, как слышал, так и пересказал, что в свое время Ролан Быков, когда снимал фильм «Чучело», он рассказывал, что мы очень тщательно отбор актеров производили. Мы посмотрели 10 тысяч девочек-претендентов на роль этого чучела, как говорится. И надо ж так, удивительно, чудо, как бы лучше оказалась дочка Аллы Пугачёвой. Ну, чисто случайно. Вот так же и здесь. Значит, вообще история рода Делагарди и Горнов и их взаимоотношений с Россией, она вот прямо вот очень интересна, потому что у них такая специализация была, Россия. Вот Понтус Делагарди. Я вкратце уже расскажу про эти два рода и про их участие в войнах с Россией. Понтус де Лагарди – это как раз выходец из Франции, который основал этот род, впоследствии ставший шведским аристократическим родом. И он сыграл очень значительную роль в конце Ливонской войны, точнее, русско-шведской части Ливонской войны. Собственно, он отбил у нас Нарву. И Нарву, и Вангород, и вот эти часть крепостей, которые вот по Вангерманландии. Ну, то есть, по сути, ему принадлежит большая часть успехов шведов в войнах с нами. Вот. Он достаточно эффектно, символично, так сказать, оставил этот мир. Во время очередного визита в Нарву ему устроили торжественный прием. Он плыл на лодочке по Нарве, попал в какой-то водоворот, лодка перевернулась и он утонул.
Ничего себе!
То есть очень эффектно утонул, так сказать, накрылся, так сказать, в прямом смысле кораблем. Вот. И его сын, талантливый, наверное, полководец, вот, ну, действительно талантливый полководец, что уж взять, Якоб де Лагарди тоже принял участие в русских делах очень активно. Именно он возглавлял вот тот шведский корпус, который был направлен на помощь царю Василию Шуйскому против поляков в обмен на Карельский уезд или Кикскольмский лен, как впоследствии стала называться эта территория. И он очень активно принимал участие в событиях русской смуты, да, участвовал в Клушинском сражении. Впоследствии, когда понял, что, в общем-то, у Шуйского дела совсем плохи, да, он, значит, оставил службу нам и, воспользовавшись вот этой сумятицей, захватил Новгород и удерживал его вплоть до самой, так сказать, до окончания смуты. Вместе с Густавом Адольфом, тогда еще молодым королем, он участвовал в завершающих боях. Ну и, в общем-то, вот был знаменит тем, что тоже, как и его отец, активно поучаствовал и на этот раз уже в союзе с русскими, и в борьбе против России. Он же в 1626 году принял участие как раз в захвате Дерпта, он отбил его у поляков. И вот впоследствии по Альтмарскому перемирию Дерпт уже вошел в состав шведской короны. Вот, то есть, ну, достаточно активную роль играл, и когда, значит, он умер, то в какой-то мере все эти ливонские дела перешли, опять-таки, по наследству его сыну Магнусу.
Магнусу.
Да, и вот опять Яковлевичу. Талантливый, да, Магнус Яковлевич очень тоже оказался талантливым полководцем. 10 тысяч, да, наверное, претендентов на роль генерал-губернатора осматривал король, но неожиданно оказалось.
Ну, а что, господи, боже мой, что там далеко ходить? Самый кричащий просто пример. Вот, например, хопа, возглавляет французскую армию в 1643 году при Рокруа. Кто? Ну, некто герцог Ангиенский. Но просто ведь его же звали Людовик II де Бурбон всего лишь. Да. Ну, как-то вот так вот получилось, что очень талантливый. Ему 21 год был. Кто бы мог... Нет, конечно, в итоге это же принц Конде, это был великий Конде. Это оказалось, что он великий полководец. Но кто бы мог сказать в 21 год... Что он, кто он там, великий, невеликий. В 21 год ему бы, знаешь, полком командовать, может быть, по тому времени. Но оказалось, так как все-таки Бурбон талантливый человек. Да.
Ну, в общем, ну, я же ничего против даже не имею, тем более, что как раз система мечничества не тем, то есть она не плохая, не хороша. Она, по сути, единственная в то время возможная. Вот, ну, как бы альтернативы ее, по большому счету, не было. Потому что военных академий нету. Извините, у вас там в мирное время вы эту как бы службу, там они экзамены не сдают, курс выстрел они не посещают. Или там еще что-нибудь, Академию Генштаба. Поэтому
его как вы научите? Его даже нет.
Да, да, в общем-то. Ну, значит, Магнус де Лагарди стал генерал-губернатором Ливонии, и, по сути, он вот как раз-таки в войнах Карла Густава очень активно принимал участие. А вот род горнов, причем у них там несколько ветвей, это вот, значит, определенная линия этих горнов как раз, она связана точно так же с Россией и точно так же связана, естественно, с де Лагарди. Причем связана она вот настолько, что просто диву даешься. Во-первых, например, вот первый представитель этого рода, который нам интересен, это Карл Горн, это дедушка вот этого Густава, который будет сейчас у нас участник событий. Он был верным соратником Понтуса де Лагарди, он был его подчиненным, да, он в армии его служил. Более того, он на этой лодке с ним же плыл.
Но не утоп.
Но не утоп, вот. Собственно, вот просто как совпали судьбы. Зато, как говорится, это вот как, не знаю, там, семеро против фиф, там тоже они сначала там все погибли, а потом их дети все выжили, кроме одного, сына того, который спасся. Вот здесь просто вообще. Значит, видно, судьба говорила, количество погибших Делагарди должно равняться количеству погибших Горнов. Потому что сын его, Эйверт Горн, да, он, соответственно, тоже принимал участие под командованием якобы Делагарди в русской смуте. Сначала он командовал таким отрядом, который, значит, воевал на стороне Василия Шуйского. Очень, кстати, помог нам в организации вот по, значит, нидерландскому образцу вот нашей этой пехоты во времена смуты. Жалко, не получила развития эта реформа. Ну, вот в войске Скопин-Шуйского. Он, кстати, по-моему, даже остался в войске, когда Делагарди уже из войска этого уехал. Вот. И продолжил, в общем-то, участвовать, и когда шведы отошли от Союза и перешли к интервенции, и во время осады Пскова, во время буквально первой же так, рекогносцировки, едучи рядом с молодым королем Густавом Адольфом, он получает из Аттиной пищали попадание и тоже отправляется куда-то в Валхаллу, а не уже не в Валхаллу, в шведский рай. Вот. Ну, то есть, тоже связан с нашей страной максимально, что называется.
Шведский рай, наверное, с бесконечным сюрстрёмингом.
Ну, я не знаю, что у них там. Они там сами решают. Значит, то есть, вот, пожалуйста, значит, Эверт Горн тоже, соответственно, напрямую связан с нашей страной. Его сын Густав, он уже, ну, он постарше был, Магнуса Делагарди. Вот он тоже принимал участие во взятии Дерпта. И как раз тогда, вот что символично, когда брали Дерпт в 1926 году шведы, то там как раз сотрудничество якобы Делагарди и Густава Горна было налажено, потому что Яков Горн командовал полевой армией, которая садила, а Густав Горн из Нарвы прислал ему пушки. И вот таким образом, а там именно артиллерийский обстрел сыграл ключевую роль, и вот именно таким образом Дерпт был взят в свое время шведами и стал шведским. Вот. Ну, то есть, как видно, еще раз, вот эти роды, они были очень такие, скажем так, ну, скажем, знаменитые вот этими войнами с Россией, может, и русские даже знали, не знаю уж, может, и знали. Вот. И если в 1956 году вот это противостояние, значит, оно ощущалось и вредило, значит, шведам, то в 1957 году ситуация была исправлена. Густава Горна отправили на повышение, его сделали генерал-губернатором Финляндии, это более такая престижная была должность, чем Ингерманландии, поэтому он вроде как тыловой этот округ возглавил, но, по крайней мере, уже там, ну, не вступал в противоречие. А вот на должность генерал-губернатора Ингерманландии был назначен Кристер Горн, а это уже совсем другой Горн. Во-первых, он из другого рода, он там победнее, и он с Делагарди в очень хороших отношениях, он вообще его, он одногодка с ним, он его тоже подчиненный. Во время осады Риги Горн был генерал-губернатором Ливонии, а Кристер Горн был, ну, как бы условно, мэром Риги, там, ландсхёвдингом Риги, то есть, получается, вот они вместе эту осаду выдержали. Ну, то есть, у них хорошее взаимодействие было. Плюс еще губернатор Исляндии Бенгт Горн является его родным братом младшим. То есть, все, идеальная ситуация. Они все признают Магнуса авторитет. Поэтому, в отличие от кампании 56-го года, возможность сосредоточить в руках превосходящие силы была уже у шведов. Зато мы сделали ровно наоборот. В 56-м году у нас была ситуация в чем хороша. Несмотря на то, что везде были там свои воеводы, у нас был командующий на этом направлении Алексей Никитич Трубецкой, фигура авторитета просто запредельного, то есть, ну, входил в топ, там, не знаю, 5 высших чиновников, сановников и аристократов русского государства, и поэтому, естественно, ни псковские воеводы, ни новгородские воеводы, никто другой не могли, ну, противиться его воле, скажем так, да, он там лично в любой момент мог написать царю, тем более царь был в 2 днях езды в лагере, да, ну, сначала по пути в Ригу, потом в Риге, потом по пути обратно, то есть все было близко. Всегда можно было сообщить, что кто-то не слушается. Вот, поэтому вот единство командования, в принципе, соблюдалось в 1956 году, что и привело к успехам. А вот в 1957 году все оставили вот как в обычное мирное время. В каждом городе был свой воевода. При этом уровень их там подчиненности и уровень использования вооруженных сил был достаточно запутанным, сложным. То есть, вот он реально по мирному времени как бы рассчитывался. И из-за этого возникали все время проблемы. Значит, что из себя представляла вот русская как бы вот эта скажем так, полоса, которая, ну, линия фронта, скажем так, в виде административного и военного подчинения. Значит, у нас был аналог Делагарди, это воевода Пскова. Вот воевода Пскова, несмотря на то, что он воевод только Псковского уезда, но формально он командующий вот основными вооруженными силами полевой армии. Ему, к нему в полевую армию должны все присылать войска. Это его, вот, так сказать, Псковский полк, несмотря на то, что есть название Новгородский разрядный полк, но вот в то время чаще использовался Псковский полк. И вот воеводы Псковского полка, как бы главнокомандующие в этом регионе. Вот. Но при этом собственных сил, как у воевод, у них не так много. То есть, ну, им подчиняются несколько стрелецких приказов, подчиняется, значит, сравнительно небольшое количество дворянтей боярских, ну, и был оставлен им один рейтарский полк, значит, для усиления. То есть, это очень небольшие силы. Все остальные силы они должны были получать от своих соседей, которые им в военном отношении, ну, как бы, может быть, и подчинялись, в административном нет. Вот, например, новгородские воеводы, да, они совершенно отдельно, да, существовали с точки зрения административного подчинения. Они были равны псковским, чаще всего даже знатнее псковских воевод. Вот, но при этом свои войска, да, они должны были ему отправлять на помощь. Естественно, что, скажем, получается так, что собирают войска одни, используют их другие. Вот, новгородская корпорация дворянская самая большая, значит, там почти 2000 человек в ней, плюс еще, значит, туда же собирались части там, тверских служилых городов, плюс там были тоже свои стрелецкие полки, и там сомерские солдаты, они тоже на новгородской земле были. То есть, как бы, ну, вот они должны собирать войска, но при этом они не могут их сами использовать на свои направления, а у них есть тоже свое направление. Они отвечают за безопасность Ингерманландии уже всей.
Сомерские, напомню людям, это где?
Да, это озеро Самра, это сейчас Ленинградская область, недалеко там от Луги, скажем так, или от Гдовок, в зависимости, как посмотреть. Там были поселенные солдаты, и из них набирался, ну, сравнительно небольшой, там, примерно в 500-600 человек полк поселенных солдат. Вот. Они формально относились к Новгороду, потому что Сомерская волость – это часть Водской, наверное.
Вот. Водской, скорее всего.
Или Шелонской, или Водской. Ну, в общем, и, соответственно, при этом как бы использоваться они должны были уже, ну, псковским воеводам, они должны были туда направляться. Естественно, что они сами неактивно как хотели двигаться. Есть, как бы, вот, тут еще, чтобы еще более запутать ситуацию с использованием, тут как бы добавили еще дополнительное подчинение. Дело в том, что Сомерская волость была тоже выделена, скажем так, в отдельную административную единицу внутри новгородской земли. И там был свой воевода, который подчинялся новгородским воеводам. А, допустим, Гдов, это был пригород Пскова, и воевода Гдова, назначаемый, подчинялся новгородским воеводам. В итоге, значит, что получалось? За безопасность Гдова отвечали солдаты из Сомерской волости. Но при этом, да, гдовский воевода не имеет права приказывать, значит, солдатам, ну, напрямую там, значит, сомерскому воеводе. То есть он должен сначала пожаловаться своему воеводе псковскому, тот должен перенаправить новгородскому. Чаще всего это не напрямую, а через царя они это делали, потому что зачем делать напрямую, когда можно через Москву. Вот. То есть, как бы хаос на самом деле был большой. Плюс еще у сомерского воевода были свои проблемы, потому что это же полк, да, то есть воевода сомерский, он воевода сомерской волости. А у полка есть свой полковник. И зачастую солдаты, воеводе, говорили: да, мы не будем тебя слушаться. У нас есть свои командиры. Вот с ними договаривайся, они нам прикажут, и тогда мы будем что-то делать.
Логично.
Ну, логично, но для, скажем так, для оперативного реагирования во время войны не самая удачная ситуация. Точно такая же история была с заонежскими солдатами, только их было намного больше, их там было 2-3 тысячи человек. Они тоже собирались с Оланецкого уезда. В административном подчинении они подчинялись Новгороду, да? Войска они направляли, должны были направляться в Псковский полк, плюс у них было свое собственное направление, Карелия, где они отдельно воевали со шведами. В итоге, когда поступал приказ Оланецкому воеводе, значит, направить там 1000 солдат, вот он должен был подумать, ему куда направлять? Псковскому воеводе? Исполнять приказ новгородского воевода, чтобы идти там на помощь куда-нибудь там в Ингерманландию? Или же заниматься своим непосредственным делом защитой Оланца от шведов? То есть, и вот, пожалуйста, делай, что хочешь, в любом случае ошибешься. Вот, то есть, вот эта система, она на самом деле очень хаотичная, и при хорошем контакте воевод, ну, хороших отношениях, это еще куда ни шло. Но при плохих отношениях это просто паралич. Если еще добавить к тому, что, вот, например, в царевиче Дмитриеве сидит еще орден Нащекин, который, у которого вообще отдельный лифлянский полк, он там всего 700 человек, но он отдельный, он не подчиняется даже... этому псковскому воеводе. То есть, на самом деле, у нас система вот, управления была создана максимально так, чтобы сложнить вообще боевые действия.
А как такое придумали-то за год всего? Только что нормально все было, в 56-м.
В 56-м не придумали ничего такого сверхъестественного, там само получилось. Назначение вот этого Трубецкого произошло, ну, как сказать, в силу обстоятельств. То есть, это не специальное решение было. То есть, конечно, логично было бы решение поставить одного какого-то мега, как бы, мега-человека, курировать все вот это, ну, грубо говоря, командующий шведским фронтом, всем, который бы отдавал приказы. Вот этого не было сделано, вот это промежуточное звено не было сделано. И все они вели переписку друг с другом, а чаще всего даже не друг с другом, а все через Москву. Если мы добавим, что у нас вообще-то моровое поветрие, то есть эпидемия.
Чума.
Да, и все эти грамоты идут очень долго, то есть они там по нескольку раз переписываются на этапе, потому что боятся, да, там, то есть вообще, конечно, я могу вот такие, самый роскошный пример, который вот у меня есть, который нашел в документах, это, конечно, пример с пушками, которые запросил, значит, оланецкий воевода для защиты Оланца. Значит, что он делает? Он, значит, получает царский указ, что он должен, значит, получить из Новгорода две полуторных пушки. Полуторных пищали, да, там как... Ну, это полуторный в данном случае, это размер, вес ядра, да, там, соответственно, размер орудия. Это сравнительно небольшие орудия, на самом деле.
Ну, полтора фунта, что это такое?
Ну, значит, это, скажем, не сказать, что это там тяжелая какая-то артиллерия, вот. Он, естественно, выполняя приказ, пишет в Новгород. Вот царь приказал, пришлите мне две медных полуторных пищали. Ему воевода, значит... Новгородский, князь Голицын, значит, пишет ему Василий Чеглаков, уровень у них совершенно разный, Чеглаков это такой из дворянского рода, князь Голицын это все-таки княжеский род, такой аристократия, он пишет, у нас нет этих пушек, ничего не пришлем, значит, Чеглаков пишет там и царю, и этому, и как нет, и царю пишет, говорит, это не может быть, я сам видел эти полуторные пушки, я сам их видел, вот, и, естественно, царь пишет, вот, присылайте пушки, вот воевода видел эти пушки, пришлите. На что Голицын без всякого нет у нас этих пушек.
Кто видел, то пускай забирает.
Да, да, у нас нет этих пушек. Чеглаков уже пишет, я видел эти пушки там-то и там-то, когда ездил туда-то, дайте мне эти пушки и так далее. Значит, вот эта разборка идет несколько месяцев. В итоге, когда уже меняется воевода в Новгороде, и туда прибывает князь Куракин, у которого, видно, никаких претензий к Чеглакову нет, и он, в принципе, готов ему помочь. Вот, значит, ему опять прилетает это письмо, и он говорит, да не проблема, значит, сейчас мы пришлем, просто у нас медных нет, но у нас железные есть. То есть, грубо говоря, Голицын прекрасно понимает, что ему надо просто две пушки, он к чему докапывается? Вы же просите медные пушки.
Вы же... нету.
У вас есть железные. С перламутровыми пуговицами, понимаешь? То есть, вот да, вот, он не сказал, что... Значит, не попытался написать, что у нас нет медных, но есть железные, возьмете. Естественно, бы взял. Ну, какая разница, там, пушки и так далее. Нет, он говорит, медных у нас нет. Чеглаков там особо не разбирается, он же видел, что пушки есть, он там пишет. Я же видел, говорит, ну, я не знаю, медных нет. И вот это буквально классическая схема, как они вот, ну, то есть, на самом деле срывали, вообще-то, ну, наносили урон обороноспособности страны. Вот я представить ситуацию, что в этот момент шведы совершили бы успешный поход на Оланец. А там Оланец, мы будем в следующий раз говорить, он вообще из себя крепость это не представлял. Там частокол был вбит в одно дерево. То есть, это даже не крепость, это
ну,
форт какой-то времен
Дикий Запад.
Индейцев, да, от индейцев отбиваться. То есть, грубо говоря, это даже не крепость-то была. То есть, вот представь, что они бы взяли Оланец из-за того, что там этих пушек не было. Вот как бы они потом друг на друга стрелки переводили? Бы. Да,
сказать, я просил дать, а у меня нет.
Да, у него не было. Другая история тоже... Очень показательно, значит, но она, правда, менее такая эффектная с точки зрения влияния на обороноспособность. Значит, был такой воевода, тоже про него в следующий раз будем говорить, Александр Потёмкин, который руководил так называемым там Лавуйским полком. Ну, грубо говоря, он отвечал за направление в районе вот как раз Натебурга, Ореховский уезд, вот это все Ладога, значит, примерно на этом направлении. Там Нева, Ладога, Волхов, вот эта часть. Вот, значит...
Ленинградский НВО.
Ну, там нет, это как раз скорее какой-то, даже я не знаю, на что еще там округа делится, но, в общем, какое-то небольшое это направление. Ну, в принципе, достаточно толковый воевод, у него там будет очень интересный бой тоже у Лялинского острога. Вот, ну, то есть нормально, хорошо отвоевал. И вот пришло время ему сменяться. Это во время войны причем идет, ну, уже, правда, такой вялотекущей войны. И вот его сменщик, я, правда, сейчас пытался найти, сходу не нашел, поэтому фамилию сейчас не могу сказать, его сменщик тоже пишет, что он приехал, значит, в Ладогу или там в Лавуйский острог, в общем, принимать дела. Ну, этот Александр Потёмкин, видно, ему не очень понравилось, что его, наверное, как сказать, подвинули. Он какую-то часть дел передал, а там же книги вот эти все приходные, там приходно-расходные книги, там все это, ну, много чего передавать, то есть воевода от воеводе вообще там такие описи составлялись масштабные, вот, ну, что-то передал, что-то сказал, ну, потом, значит, и он говорит, ну, хорошо, давайте нам надо еще поехать описать, какое там вооружение, запасы есть вот в маленьких острожках, которые по границе раскиданы. Хорошо, говорит, мы поедем, говорит, но я сейчас, вот у меня тут дворянин рядом, усадьба живет, я к нему сейчас поеду, а завтра приезжай туда, я это, ну, с тобой вместе поедем. И поехал, ну, реально пьянствовать как бы, к этому. Ладно, это нормально, все. Ну, а что, он уже все почти сменился. Тот с утра едет в эту усадьбу. Ему заспанный, наверное, этот дворянин выходит, говорит, а он уже уехал туда. И езжайте в эти, ну, он раньше поехал, там его найдете. Этот сменщик едет в эти, доезжает до какого-то острога, там этого Александра Потёмкина не находит, начинает как-то немножко волноваться, и тут, значит, приезжает какой-то там казак, который там у него там на посылках был, и говорит, ха, говорит, а я встретил Александра Потёмкина, он уже едет в сторону Новгорода, и уже там где-то в 100 километрах уже как в другую сторону, то есть, и тот пишет, вот он...
Вот это сдал дела нормально.
Сдал дела, то есть просто цинично, да?
Взял и слинял.
Взял, слинял, причём... Не просто слинял, побухал сначала, потом слинял. И это к вопросу о том, что вот, да, конечно, царь голову рубил сразу. Да, конечно, он же, я думаю, что никто никого голову не срубит. Ну, в общем, в итоге все нормально у него сложилось, там судьба его. Вот, за это он сильно не пострадал. Может, и пострадал, но не сильно. Вот. Ну, то есть, это тоже такой показатель, что живые люди, в общем-то. Вот. Почему еще это происходило отчасти? Скорее всего, вот эта вялотекущая война, и то, что и мы не особо уделяем внимание этому шведскому направлению, и шведы-то не особо давят. Вот она все-таки немного расслабляла. То есть ощущение вот этой напряженности войны не было. Хотя в воеводских отписках постоянно идут жалобы на то, что у нас мало войск. Но, наверное, они через лазутчиков понимали, что у шведов тоже их небогато. И, в общем-то...
А, это Петр Потемкин.
Это Петр, да.
Хуан Кареги де Миранда, который там с такой сбородищей,
да, такой прямо. Это вот Петр такой... Потемкин, красавец. Ну, он, кстати, тоже участник этих событий. Он, ну, да, он предыдущий воевода, вот, поэтому про него тоже еще скажем. И, в общем-то, он такой активный персонаж в этом направлении был. Он, по-моему, как раз до вот Александра возглавлял вот это воеводство.
Ну, мы, вот, наверное, прикрутим портретик, а сами еще раз на него посмотрим. Вон какой,
да,
замечательный,
да, красавец.
Такой, плащ-то шикарный.
Ну, вот есть несколько изображений персонажей того времени. Это, наверное, самый роскошный. Мне он больше всего нравится из всех портретов, потому что остальные, они не такие расписные. Ну вот, я думаю, что, конечно, они все понимали, что катастрофы здесь не случится особой. И поэтому, в общем-то, можно, как сейчас модно говорить у нас в городе, налицо расхлябленность воевод на шведском рубеже. Очевидная расхлябленность. Вот эта расхлябленность была. Вот. Я думаю, что она была и с другой стороны. Вот. Но вернемся теперь уже к боевым действиям. Все-таки такая длинная прелюдия, но на самом деле без нее не обойтись, потому что надо понимать, что, ну, не все так было, так сказать, хорошо, и не везде порядок в танковых войсках, так сказать, наблюдался. Вот. Итак, что происходит? Силы очень небольшие с обеих сторон. У Делагарди проблема в том, что у него постоянно забирают подкрепление в Польшу, у него, значит, чума косит ряды, ну, бегство, естественно. Вот. У Русских воевод проблема в том, что после длительных вот этих кампаний, три года кампаний все-таки, да, очень неохотно собираются войска. То есть какие-то оперативно, в оперативном подчинении есть войска, вот тот же самый рейтарский полк в Анвизино оставался, но тоже постепенно проседала его численность. Там какие-то местные корпорации там в Пскове, там кто-то еще, там стрелецкие приказы, худо-бедно в таком полу, таком боеспособном состоянии. Но вот две основные ударные силы, а именно дворянские, значит, сотни новгородского разряда, новгородской уезда и вот эти заонежские солдаты, они, конечно, они были распущены, значит, по домам, по поместьям, вот, и несмотря на то, что тут же поступил приказ их практически сразу же обратно вызывать, но все уже вот это, ну, как бы расслабон наступил. Причем там такая еще драматическая ситуация, что приказ о том, что не надо их отпускать, он пришел вот буквально через две недели после того, как их распустили. То есть сначала пришел приказ, все, кампанию закончили, видно, как-то планировали либо со шведами замириться, либо прислать какие-то, силы на помощь. А потом решили, нет, со шведами не замирились, давай их всех обратно. Ну, как обратно? Да ехать в поместье, собирать. Новгородцев там указ вышел собирать там их к апрелю, так их собрали только к июлю, по большому счету. Ну, так это целая
мобилизация, считай.
Конечно, они не хотели, они там всячески уклонялись. Там дошло до того, что я нашел в одном документе царский не указ, а царское как бы обращение напрямую к дворянам новгородским. То есть не воеводе указ, чтобы он собрал,
корпорации.
А прямо вот там, да, ну уже, вы что, совсем, что я вам к вам лично уже обращаюсь, чего вы там сидите-то все? А так вот, если мы посмотрим, там в апреле собирались там, ну, как бы собрать там 1200 человек, а собралось там 60, к примеру, там, в марте, там, ой, в смысле, в мае, там, уже их там побольше, но тоже 200-300 человек, то есть совсем незначительно. И вот эта проблема. С сомерскими, с занежским солдатами еще ситуация хуже, потому что те-то просто домой приехали, они просто разбежались и сказали, да мы вообще не пойдем уже, потому что было вообще-то по изначальному плану, было все четко написано. Половина сидит дома, половина идет воевать. А их три года гнали просто вот, ну, чуть ли не в полном составе в эти полки. Конечно, они там тоже все всячески увиливали от этого, от выполнение своих обязанностей, накладывались и какие-то вот эти проблемы со снабжением, то есть там тоже вот этот Чеглаков пишет, что да я бы и рад отправить, ну, этих солдат, как вы приказали, но вы приказали, в вашем же указе написано, отправить их такого-то числа после получения денежного жалования. А денежное жалование вы нам не прислали.
Число есть, жалование да. Нет.
И, во-первых, я им уже этот царский указ, я же не могу им сказать, что там не написано ничего про жалование. Я им зачитал, они мне справедливо предъявляют. Ну, так там утром деньги, вечером поход. А денег нет. Когда вы мне деньги пришлете? И вот это вот эта вся эта история, что...
Ну, послушайте, какие да. деньги, а? Почему вы о низком сейчас говорите?
Ну, да, как, что вы, как немцы, да? Вы что, не испанцы, да? Вот, как это, даже сам этот, Спинола не получает жалования, да, а вы тут... Ну, видно, Чеглаков получал, поэтому он, наверное, так не мог сказать. Вот, и в итоге силы небольшие, с той и с другой стороны. Значит, тем не менее, какие-то действия предпринимать вроде надо, потому что... Ну, какие-то бродят вот эти все-таки слухи там, и те слухами питаются, что вот собираются силы снова напасть на шведскую Ливонию, недозавоеванную, и наши тоже, вот, что шведы будут отбивать, поэтому начинаются такие пробы сил. Она приводит к бою у Печерского монастыря, он на самом деле не сражение, конечно, а именно бой. В чем была суть? Значит, де Лагарди решил прощупать нашу, так сказать, оборону и выдвинулся от, скажем так, не в районе, вот как он там, в районе Риги, да, он перенес свою базу в район, значит, Маринбурга, это Алест, крепость. Специфика этой крепости заключалась в том, что она как бы была таком полностью окружена занятыми русскими территориями, то есть как бы он в такой... Почти в тылу у нас оказался. Вот. С одной стороны, это создавало большую проблему нам, потому что оттуда он мог нанести удар и по Гербту, это он в тыл выходил, и по Пчёрскому монастырю, и по занятой русскими войсками крепости Ацель. И даже по самому Пскову мог ударить, там всего 100 километров. То есть, в общем-то,
да, рядом
опасно. Все очень опасно, да. С другой стороны, сам де Лагарди тоже находился в такой ловушке, потому что он был мало того, что окружен русскими гарнизонами, неизвестной численности, да, и Псков очень рядом, так еще и как бы у него на фактически коммуникациях сидели вот войска литовские и русские, которые вот из царевича Дмитриева. То есть, на самом деле, он вообще практически в изоляции там находился. И, понимая прекрасно, что долго сидеть там не получится, он попытался вот совершить набег на монастырь как раз. Попытался его захватить, потому что гарнизон этого монастыря, как правило, всегда был не очень большой. А место, ну, такое выгодное, прям скажем, да, то есть захватить его и удержать, это создать очень большие нам проблемы, плюс это на нашей уже территории. Вот, поэтому в сторону монастыря отправляется отряд, значит, под командованием Тизенгаузена, и, ну, численность его составляет приблизительно там, ну, около 1000 человек, то есть не очень большой отряд. Сам де Лагарди выдвигается вслед за ним, подстраховывая его на случай, если тот попадется под какой-то там удар. Параллельно с этим, еще не зная об этом движении, воевода псковский Шереметьев организует, значит, отправку примерно тысячного отряда с припасами и подкреплением для крепости Ацель, которая оказывается в самом удаленном месте русских владений. И эти два отряда встречаются совершенно неожиданно в районе Печерского монастыря. Надо сказать, что для нас это большой плюс был, потому что, ну, не исключено, что если бы наши там не оказались, то монастырь бы взяли. Происходит встречное сражение. У нас, еще раз говорю, там примерно общая численность отряда, он командовал там рейтарский подполковник Беклемишев. Вот, он состоит из рейтар, дворян, и на подходе шли еще новгородские стрельцы, но они шли с обозом, поэтому они не могли там излишне эффективно действовать. Задача была сохранить обоз. Вот они встречаются, и вот в
этой... Да и, наверное, шли не быстро,
ну, учитывая они, обоз. Они, надо сказать, что к бою успели. Видно, все-таки задача-то была сопровождать обоз у кавалерии, поэтому кавалерия не сильно, видно, ушла. Происходит бой, в котором изначально шведы даже смогли потеснить, и они даже оттеснили русские войска от монастыря, и даже более того, попытались в монастырь прорваться, вплоть до того, что там пытались секирами высекать ворота. Вот эти святые ворота, если вот в Печерском монастыре быть, там, ну, такие ворота, главный вход.
Я там даже паломником был раз 10,
ну,
наверное,
вот я паломником не, менее. Не был, но был, в принципе, в монастыре. Это, ну, такой монастырь, достаточно крепость такая нормальная для такого нападения, но, тем не менее, вот они подходили прямо к стенам. Затем уже видно...
Кто там?
Да, ну, только секирами, да, постучали. Но как-то...
Вообще, конечно, если посмотреть на масштаб стен, сейчас там ворота не настоящие, естественно, а такие, больше декоративные, но я представляю, какие там были ворота, я даже не знаю... А их вообще можно топорами-то вручную разобрать?
Не знаю.
Ведь это... по вам же еще стрелять там будут какие-нибудь люди.
Не исключен сценарий, что это, опять-таки, оборот традиционный для дела производственной документации. А-а-а. То есть, грубо говоря, чем они там секли и секли вообще, или просто, может, тараном пытались как-то, или вообще поджечь их пытались.
Петарду
не знаю. Да, да. Ну, петарду, может быть, это кавалерия в основном, поэтому, может, они с собой и ничего не захватили. Вот. Не знаю, вообще непонятно, как они собирались. Может быть, они то, что называется, изгоном пытались взять. То есть, ну, внезапной атакой, когда ворота еще открыты. Потому что это так. И диверсия, на самом деле, это не поход там глобальный. Вот. Но, в принципе, хорошо, хорошо спланированный, потому что, когда все-таки вот этот стрелецкий полк, приказ подошел, их там стрельцов этих 200 было, но все равно хоть какое-то усиление, то шведов в итоге отбили. Причем с потерями даже захватили какое-то количество пленных, несколько десятков человек. Вот, то есть стычка завершилась в нашу пользу. Но шведы начали отступать к своим главным, главным силам под командованием де Лагарни. Ну, тоже там главные силы, та же самая 1000, условно, с чем-то человек. Вот, а наши бросились их преследовать, и обратная ситуация, да, мы наткнулись на превосходящие силы, и шведы, развернувшись, естественно, уже наших тут как бы сбили, и отбросили обратно к монастырю. Вот, эта история дальше ничем не закончилась, потому что, похватав пленных наших, шведы, их допросив, вы, как бы выяснили, что ну, за спиной огромная армия там русская идет, что это передовой отряд, хотя это не был вообще передовой отряд, потому что, ну, ничего, никаких сил особых не было. И де Лагарди счел за, как бы, значит, за верное решение отступить все-таки. Вот, стычка в целом, ну, трудно сказать, она, скажем так, в чью пользу завершилась. В принципе, конечно, можно сказать, что шведы выиграли, потому что, ну, и потери, наверное, были у нас больше, но они все тщательно подсчитаны, мы нашли документы все. 43 человека у нас убитыми и пленными. У шведов, значит, 12 человек убитыми, 12 человек пленными только в боях у монастыря, потому что часть пленных они отбили еще. умудрились отбить. В общем, трудно сказать, как эта вообще история происходила вот, детально, но, по крайней мере, вот эти две стычки было, и у шведов, ну, шведы, естественно, написали, что 200 человек они убили, ну, это обычное, и еще не очень большое преувеличение.
Странно, что 200.
Да, такой как-то, оверклейм не очень, прям скажем, большой, и написали, что убили знатного князя, и вот на этот раз они не ошиблись, потому что погиб один из сотенных голов, и это был не просто сотенная голова, он был действительно князь Шаховской.
А, ничего себе.
Ну, то есть он был, понятно, что это не самый такой князь из ну, аристократичных, но тем не менее, вот формально получилось действительно, что погиб военачальник, князь, и здесь шведы не соврали, по их документам этот бой также восстанавливается. Вот. Ну, с убитыми, конечно, они маханули тут. Вот. Это была первая стычка. Вот она показала, в общем-то, да, что обе стороны не собираются сидеть спокойно, и типичный встречный бой. Завершилась она, в общем-то, не, ну, как бы планы не выполнены ни тот, ни другой. Русским, русский обоз пришлось завернуть, и в Ацель он не попал. Но и шведы не смогли захватить монастырь. Поэтому, в общем-то, они, так сказать, на равных не выполнили свои задачи. Плюс понятно, что из Мариенбурга пришлось уходить. Потому что ну, де Лагарди боялся, что сейчас настоящие силы придут, и шведам уже не поздоровится. Вообще вот это ощущение того, что за спиной у действующих малых сил стоят какие-то несметные полчища, было с обеих сторон. Вот шведы постоянно встречали, ну, вернее, постоянно пишут, что где-то развернута большая русская армия, называя там воевода Трубецкого, ошибочно, видно, по опыту прошлого года. Но и в русских вот этих отписках постоянно говорится о каких-то бесчисленных шведов, которые там вот высаживаются в Ревеле или в Риге. Причем иногда это было, например, вызвано вполне такими предсказуемыми ошибками. Ну, вот, например, в какой-то момент заволновались и появились известия, что в Риге высадился армия фельдмаршала Кёнигсмарка. Ну, это как бы уровень полководца, равного де Лагарди. Вот, Кёнигсмарк – это действительно фельдмаршал, достаточно крутой шведской армии, командует в основном шведскими войсками, и, конечно, его появление очень означает, что действительно прибывают очень большие подкрепления. Сам, естественно, Кёнигсмарк вообще и не думал, что он высаживается в Риге, он в это время в Польше находился, но откуда ноги растут, почему такая ошибка была допущена? А она вполне логично допущена. Дело в том, что в этот момент в Ригу прибыло в качестве подкрепления полк Кёнигсмарка, то есть он был шефом этого полка, поэтому полк назывался его именем. Естественно, там был совершенно другой полковник. Вот. Полк, кстати, достаточно большой, почти 1000 человек. Ну и понятно, что какие-то там пленные или перебежчики, что они там будут разбираться, там полк это Кёнигсмарк. Или... Они говорят, прибыл Кёнигсмарк с подкреплением. Ну, наши, сопоставив там, что кто такой Кёнигсмарк, он же не с 1000 человек приехал. Наверное, там 1000 там много. Вот. Поэтому вот это ощущение того, что вот силы, которые противостоят нам, они не самые большие, оно было постоянно у обеих сторон ощущалось. Значит, в это время у нас Псковским полком уже командует воевода Шереметьев. Он молодой воевода, у него опыта самостоятельного командования большими как бы, войсками отсутствует. Он сын воеводы Василия Петровича Шереметьева, который вот участвовал успешно вот в этих походах против Речи Посполитой. Сам Матвей Шереметьев тоже участвовал в этих походах и, в общем-то, командовал отдельными отрядами. Но вот после того, как Василий Петрович, новгородский полк, перестал им командовать, вроде как по наследству, значит, его сыну тоже перешла вот это направление. Это была возможность отличиться. Кстати, Матвей Шереметьев был знаком лично с царем, и царь, в общем-то, очень его ну, как-то выделял. У него вообще ему как бы карьера ему светила очень хорошая, скажем так. Вот. И это был первый такой опыт, где была возможность, есть возможность отличиться. И он, конечно, очень рвался в бой. Поэтому, как только вот происходит вот эта история в Печерском монастыре, он начинает готовить новую вот эту операцию уже большую по значит, оказанию помощи вот этой крепости Ацель. Опять-таки, из-за того, что войска собираются крайне медленно, да, и он их все время там подгонял, и, ну, долгое время он не мог никак стартануть. И в итоге выступил в поход он уже даже не дожидаясь сбора всех этих сил, и в итоге, значит, в начале июня 1657 года он выступает в поход, у него приблизительно 2500 человек.
Немного.
Немного, учитывая, что, ну, вот там тот же самый Трубецкой в свое время в этот поход... Там шел 10 тысяч человек у него было. Вот. В это же время шведы тоже концентрируются, потому что де Лагарди тоже хочет, ну, так сказать, проявить себя как полководец. Он примерно теми же самыми руководствуется, скажем так, доводами, что надо отличаться. Тем более, ну, у него обидно отобрали просто дерб только что из-под носа. Надо бы его отбить. Поэтому де Лагарди тоже занимает активную позицию. Ему надо нанести поражение, да, добившись от русских выгодного условия перемирия или там мирного договора. Значит, он собирает свои войска в районе Валка, это, ну, сейчас это город, тогда это небольшое село, вот, и там традиционное место, там сходится несколько дорог, одна из которых ведет на Дербт, вторая ведет, значит, на, ну, в итоге ведет на Псков, и точно так же две дороги на Царевича Дмитриев и на Ригу идут. Поэтому такой своеобразный перекресток важных коммуникаций, очень удобное место, где держать полевую армию. Вот, там он собирает свои войска, но заботы, так сказать, всякие гражданские вызывают его в Ригу. Он уезжает в Ригу, оставив после себя, вместо себя командовать генерал-майора Фрица фон Лёве. Это такой... Ну, немец, как понятно, по происхождению ливонский. Вот. И Лёве тоже остается, и у него возникает, значит, мысль, что надо тоже как-то что-то сделать, пока мы не идем в большой поход. Давайте захватим крепость Ацель как раз. Вот она небольшая, она удаленная, значит, она, соответственно, с малым гарнизоном. Мы сейчас ее быстренько окружим, захватим. Ну, прибыток, может, и небольшой, но зато какой-никакой успех. Вот. Шведы начинают движение к Ацелю, и в это время, уже вот получив известие о том, что они Ацель как бы собираются осаждать, Шереметьев сразу выступает им навстречу вот с тем, с кем было. Вот. И это приводит с 9 июня, 8-9 июня к бою, можно тоже сражением, можно боем назвать, у Валка. Силы примерно равны, по 2500 человек. Вот мы примерно так восстанавливаем, ну, такой состав почти равный. Вот. И, ну, идея была внезапным ударом, да, скажем так, шведов застичь врасплох, когда они там готовятся к осаде или осаждают, сбить их, скажем так, ну, нанести им поражение и помощь Ацелю оказать. Но шведы, у них была лучше поставлена, видно, разведка, они выдвижение русской армии заметили раньше, начали отступать, Ацель они бросили осаду, и фактически Шереметьев задачу на самом деле выполнил. Но, ну, опять-таки, то есть
вытеснил.
Да, он, ну, он освободил крепость от осады, но при этом ему же хочется нанести поражение, поэтому он продолжил движение в сторону шведов. Шведы поначалу и, в общем, на протяжении всего, кстати, боя, они были уверены, что они сражаются с превосходящими силами русских, поэтому они именно пытались...
Осторожничали
здорово. Да, да, они заняли оборонительную позицию, достаточно хорошую, вот, а русские войска, естественно, растянувшись, вступали в бой по частям. Сначала шли передовые сотни. За ним шел так называемый Ертаульный полк, команда второго воевода Щербатова, и за ними уже основные силы уже во главе с Шереметьевым. То есть, ну, первых было там, не знаю, пара сотен, у второго было тоже там меньше 1000 человек, ну и где-то там 1500 было, у, ну, может, 1200 было у Шереметьева. Ну и дальше бой развивается поначалу, вот, ну, классически, что шведы останавливаются, передовые сотни сбивают охранение, но, натолкнувшись на... Собственно, сопротивление шведских драгун, спешенных в деревне, они как бы не могут шведов сбить, немножко отступают, дожидаются Ертаульного полка. Дальше Ертаульный полк, он побольше, и вот по разным данным, ну, как бы тут трудно сказать, насколько эта реконструкция верна, но, скорее всего, передовой полк за счет своей численности, он выбил шведов из деревни. Драгун шведских, потому что есть и у шведов упоминание, что драгунский полк Толя потерпел большие потери во время этого боя. Вот, выбив их из этой деревни, тоже передовой вот заслон этот шведов, они наталкиваются уже на основные силы шведского этого корпуса, который стоит строем. То есть, это уже наши источники четко говорят, что шведы выстроились очень, ну, готовые к бою. В основном у шведов рейтары. поэтому, естественно, огневой бой у них основной на этот момент. И дальше, значит, Щербатов, понимая прекрасно, что он просто меньше войск имеет, он не решился атаковать шведов, дождался Шереметьева. И вот здесь Шереметьев, возможно, опять-таки, вот будучи горячим таким юношей, да, и он сразу отдает приказ атаковать, причем бросает, ну, как бы не очень большие, значит, силы, значит, дворянские сотни он бросает в атаку, вот. Но они, понятное дело, натолкнувшись на сопротивление, на сосредоточенный огонь рейтар, они ничего сделать не могут, рейтары в строю их легко отбивают, и дворянские сотни, отступая, начинают сминать всех остальных, грубо говоря. То есть они даже тех, кто не участвовал в бою, они их просто вот этим отступлением смяли, как писали в одном из... Там было целое следственное дело по этому поводу, и писали, что дуростью своей побежали, а нет побою. В общем, русское войско смешалось, началось, в общем, неорганизованное бегство. Бегство было настолько неорганизованным, что, по-видимому, в бегство ударились даже вот та сотня, которая охраняла непосредственно воеводу. А это почти 100 человек завоеводчиков там было. То есть, и там сказать, что почти никто и не видел, что с воеводой случилось-то. То есть, вокруг него осталось буквально несколько десятков дворянской конницы и рейтары, которые более-менее, так сказать, отходили нормально, но, опять-таки, они... их было слишком мало. Шведы, увидев этот момент, решили использовать и бросили, значит, несколько рейтарских полков. Это одно название, конечно, потому что там полки уже там по 100 человек были, грубо говоря, и поэтому там это тоже 200-300 человек. То есть это не очень большая атака это была. Они бросили, используя вот это замешательство, и это имело успех. То есть вот эти там 300 условно шведских рейтар обратили в бегство там, ну, считай, уже 1500-ную русскую конницу. При этом они, когда сообразили, что их очень мало, их попытались как-то там, ну, с флангов атаковать, но они и отбили фланговые атаки рейтар, и в итоге все, русская армия побежала, а сам Шереметьев, ну, видно, пытаясь своим примером остановить этих бегущих, ввязался в бой, был ранен, сбит с лошади, тяжело ранен и взят в плен. Русская армия продолжила отступление, шведы их преследовали. На наше счастье, вот здесь уже фон Лёве, опять-таки, скорее всего, не понимая, что перед ним все наличные силы, решил, что где-то есть еще, он не решился бросить всех в бой, потому что тогда разгром бы был полный. А так, в общем-то, преследовал нас вот те же самые там несколько сотен рейтар, которые, тем не менее, сначала, да, вот, ну, скажем, отбросив основную армию, они смогли сбить заслоны стрельцов, которые наши выстроили там, ну, небольшую на дороге, заслон там стрельцов-то было немного, вот, значит, они их... сбили, причем довольно большие потери, 50 стрельцов было убито в этом бою, то есть попытались их остановить, и маленькая пушка была захвачена. Дальше они...
Ну, то есть каждый десяток, считай, если полк человек 500,
да, там не было 500, десятый. Конечно, нет, там больше потери, там, я думаю, что там каждый второй, наверное, потому что там их немного было, и учитывая, что они же сопровождали, ну, да. Есть, да, значит, там обоз, орудие. Вот, дальше второй воевода Щербатов попытался организовать тоже какое-то сопротивление, там, по, значит, но тоже вот к вопросу, насколько бегство было вот паническим, что они смогли поставить колья, чтобы защититься от шведской конницы, и эти колья разметали наши отступающие, потому что они мешали им отступать. Они как бы эти колья поломали.
Все очень быстро.
Да, и, соответственно, тоже не удалось. И вот нас уже спасло, во-первых, то, что нас сопровождало, в смысле, атаковал не так много рейтар, и что наш все-таки рейтарский полк, вот этот фон Визина, да, он сохранил строй. И он, в общем-то, заставил шведов прекратить атаки, и уже собравшись вот этими силами, значит, все наши уже спокойно отступили сначала на Кацулю, а потом уже к Обскову. Но бой был проигран, и потери были очень небольшие, несмотря на то, что шведы заявили, естественно, 1500 убитых из 8000-ной армии, на самом деле у нас 108 убитых. Вот.
Почти 8000.
Почти 8000. Но это большие, на самом деле, потери, вот по тем масштабам, которые были. Но, конечно, гибель воеводы, причем уровень воеводы очень высокий. То есть, ну, в реляции шведской писали, что это один из самых знатнейших русских воевод. Ну, но, конечно, короче, да, он не был самым знатнейшим. Но они не сильно ошибались, потому что они-то прекрасно знали, что воевода Псковского полка, это как бы по иерархии, это Делагарди их. Поэтому они вполне допускали, что, наверное, ваш Шереметьев, которого поставили командовать русскими войсками, да, наверное, он очень знатный и очень авторитетный, раз он командует такими важными частями. Вот. Шведы не стали преследовать. Фон Лёве, может быть, вот Делагардии стал бы, а фон Лёве не стал рисковать. Еще раз, он боялся и остался, вернулся обратно к Валку. Ну и наши ушли. Вот. Неудача. Неудача, омраченная гибелью воеводы и вот этим бегством вот этих новгородских дворян, на которых, естественно, вот Алексей Михайлович болезненно очень отреагировал, тем более, что Шереметьев в плену умер. То есть, еще долгое время его судьбе не было известно, а потом пришли сообщения, что он умер. И, конечно, Алексей Михайлович, царь, очень осерчал на новгородских дворян. Он лишил их там жалования за поход против литовцев, который должен был дать. Ну, в общем, как бы обиделся.
Очень неудачно выступили.
Да, было следственное дело. И, в общем-то, они могли пострадать гораздо жестче, но, к счастью, они успели нанести поражение шведам, и им были прощены все вины. Они как бы реабилитировались, успели. И вот эта реабилитация произошла уже под Гдовом. На волне вот успеха под Валком уже Делагард вернулся. Наверное, ему тоже было обидно, что не он нанес поражение. Он, конечно, всех щедро наградил. Фриц фон Лёве стал генерал-полковником. Там, значит, полковников призвали генерал-майор. Ну, действительно, победа по тем масштабам, еще хорошо раскрученная, она, ну, казалась очень знатной. И такой большой. Кстати, до сих пор, вот если посмотреть, для кампании 1657 года битва под Валком считается более крупным сражением, чем, например, битва под Гдовом. Хотя и по масштабам, и по последствиям, да, она несопоставима. То есть шведская победа не дала никаких преимуществ шведам. А и более того, она создала условия поражения. А вот как раз наша победа под Гдовом, она уже создала эти предпосылки для успешного нападение на Швецию, ну, в смысле, на шведские земли. Так вот, и решив, что надо воспользоваться вот этим преимуществом, он считал, что он разгромил основные силы новгородского полка, пока они там соберутся, пока туда-сё, надо ковать железо,
не отходя от кассы,
да, и атаковать Дерпт, пытаться его отбить. И уже в середине июля он собирает тоже армию, очень небольшую, те же самые 2,5, максимум 3000 человек. Даже была попытка настолько вот уже отчаянно увеличить численность армии, что он пытался крестьян рекрутировать и выдавать им ружья, чтобы они шли в эту армию, но это утопия и с точки зрения, значит, и эффективности боевой, и с точки зрения их стойкости, потому что крестьяне из там эстонцев и латышей, они вообще не горели желанием помогать никому. Вот, им эти все ваши шведы, поляки и русские,
такие, да, же точно все.
Все одинаковые, мы, в общем-то, не хотим никого, оставьте нас в покое. Вот. Поэтому они, конечно, при первой возможности бы все разбежались, и, в общем-то, это такая была именно акт отчаяния. Но под Юрьев он пошел. Это тоже своего рода диверсия. Расчет, скорее всего, делался на то, что как бы ненависть к советским, то есть русским оккупантам среди населения Дерпта уже зашкаливает. Вот. И что бюргеры, они восстанут, тем более многие там остались и имеют опыт боевых действий. И таким образом удастся вот и изнутри, и извне этот Дерпт все-таки вернуть. Он очень сильно преувеличивал как бы желание дерпцев вернуться под власть шведского короля, потому что для них шведы, в принципе, это были все-таки те же самые как бы оккупанты, как и русские. Получше, конечно, но не критично. Вот. И поэтому поход этот под Юрьев больше превратился в такую авантюру, которая не увенчалась успехом. Значит, вся эта история продолжалась примерно 2 недели. 24 июля передовые части шведской армии начали, ну, как бы занимать дороги. Но гарнизон Юрьева был очень большой, 1700 человек под командованием воевода Хилкова. Хилков, назначенный воеводой в Юрьев, просто идеально этой роли соответствовал, потому что вот он до этого был псковским воеводой, и вот как командующий псковским полком, наверное, он не очень бы отличился полевым сражением. То есть и Шереметьев был лучше, а уж Хованский вообще прекрасен. Но вот он был очень такой хозяйственник, администратор. Вот я говорю, когда читаешь...
Зампотылу.
Да, когда читаешь отписки воеводские, вот они очень отличаются, вот, например, там у Трубецкого... загляденье читать отписки Трубецкого. Он как просто пишет вот военный дневник. У него все подробно расписано. Сколько войск, куда пошел, когда пошел, кого встретили, от кого узнали. Прям вот как это называется у немцев эти гешихты, да, там, ну, или у нас там, не знаю.
Боевые листки.
Нет, скорее, это как-то полковые истории, там, вот он, как будто бы уже писал там это. Вот, журнал боевых действий, короче. Вот у Трубецкого, у него канцелярия была просто идеально заточена, у него прекрасные вот эти. У Хованского, например, у него вообще, у него другой стиль совершенно был. У него там, мы всех там побили, убили всех, вообще, вот, царь-батюшка, сейчас пойдем и Стокгольм возьмем. То есть, вот такой стиль. А Хилков все время подсчитывал и все время баланс сводил. Столько-то нам, у нас столько-то здесь хлеба. Если посчитать так, у нас столько-то. А на человека приходит столько-то. Все его отписки – это бесконечные хозяйственные вопросы. Но поскольку…
Люблю.
Да, он вот это все этим занимался, то он, наверное, лучше всех подошел к вопросу укрепления Дерпта. Потому что Дерпт – это была крепость, ну, не самая лучшая. Мы уже о ней говорили, что там есть русское описание Дерпта сразу после сдачи. То, что там вообще все почти валится, и укрепление слабое. И, конечно, Хилков там за несколько месяцев понастроил, правда, из дерева, да, но понастроил там укреплений дополнительных очень много. Прям вот описание там, ну, там сотнями метров эти все вот эти рубленые тарасы везде наставлены, какие-то отдельные сторожки для стрельцов каких-то. Ну, то есть, он там вплоть до того, что там описывать не просто там стену, а вот у нас столько-то башен и столько-то сторожек для стрельцов сделали. Ну, я вообще единственный раз вообще видел упоминание этих сторожек. Потому что вот он такой человек был. И он, конечно, укрепил очень хорошо. Он затащил туда достаточно много припасов. Он все время пререкался с Шереметьевым, с новгородским выводом по поводу того, что ему мало припасов шлют. Он все время царю капал на мозг, дайте больше, ну, там, мы иначе не продержимся. И, в общем-то, он укрепил хорошо. То есть, он там жалуется, у нас запасов на полгода, больше полгода не протянем. Это вообще, то есть, как бы, а надо бы на год. У него на расчёт.
Счастье же.
Откуда мы знаем, сколько солдат было в гарнизоне? Потому что, не потому что он подал роспись.
2000 калорий, потому что
такая была. Да, потому что он расписал, у меня 1700 солдат, которым нужно столько-то, столько-то того, того и того. А у меня столько-то того, того и того. Сколько, из каких частей, мы не знаем. Да? Мы знаем только общее количество людей. Потому что он заботился, чтобы у них там еды ему хватило. Вот. И он был готов, конечно, к осаде, и слава богу, что у нас такой вот тоже полководец там оказался, потому что Делагарди, ну, значит, ничего с этим сделать особо не смог. Ему удалось обложить, ну, перехватить основные дороги, он там занял старые полуразрушенные наши, еще с предыдущей осады оставшиеся укрепления, тоже, которые, кстати, Хилков методично на протяжении своего воеводства уничтожал, да, чтобы нельзя было потом вторую осаду провести. И, в общем-то, ну, ничего дальше он сделать не смог, потому что проблем с продовольствием нет. Штурмом взять не получается, ну, это понятно, при таком соотношении там, ну, он не знал о соотношении, но он допускал, что у него-то войск мало. Артиллерии у него нет никакой, да, не решились они вести из Нарва артиллерию, и правильно сделали, потому что это слишком рисковая операция, легче потерять, чем успех какой-то добиться. И в итоге он предпринял, конечно, какие-то действия, он обстреливал какое-то время, пытался обстреливать калеными ядрами, как бы вызывая
пожары,
но это к этому было все готово, и тем более этих ядер не так много упало. И единственная такая масштабная акция была, которая была проведена, это такая интересная, но я не очень пока вот понял, как бы, как она происходила, потому что есть свидетельства, и с той, и с другой стороны, они немножко противоречат друг другу, но суть в том, что ночью, погрузив на плоты пуки соломы, да, попытались, значит, сжечь мост, ворота и, по-видимому, часть вот этих деревянных стен, которые настроил Хилков вот во время своего этого воеводства. Так что пытались поджечь, но к этому времени уже был перебежчик, который сообщил нам об этих планах и подготовились. То есть туда были стянуты и артиллерия, и, значит, стрельцы, которые отразили удары, значит, вот этих...
Диверсантов.
Да, и, в общем-то, этот штурм, или не штурм, непонятная диверсия, да, она не имела успеха. Сам Хилков, несмотря на то, что вот такой, не может, не очень горячий полководец, за вот эти две недели успел совершить 4 вылазки. Вот, причем, ну, во всех он пишет, что он и брал и пленных, правда, я не могу вот подтвердить шведскими данными, что пленные попадали действительно, вот, потому что мало ли кого там похватали, то есть, кого за пленного посчитали, вот, крестьянина мобилизованного, допустим, но, тем не менее, он атаковал постоянно, вот, эти шведские маленькие гарнизоны, тем более, что вот эти 2500 человек, которые вокруг Дерпта раскиданы, понятно, везде слабы. Вот. И в какой-то момент 10 числа Хилков решился на большую операцию, он вывел практически 1000 человек в поле, да, и атаковал предмост на это укрепление. Атака завершилась, в принципе, ничем. Ну, то есть, как бы, русские пишут, что они пленных захватили, шведы говорят, что отбили. Но, скорее всего, увидев приближение более-менее сильных шведов, наши просто ушли обратно в город. Но, скорее всего, именно здесь де Лагард увидел, сколько вообще у нас людей. То есть, если он увидел там, что мы 1000 человек спокойно вывели в поле, да, а еще у вас, наверное, там 1000 сидит, он, наверное, тут понял, что да, как бы ловить ему здесь нечего. И в итоге уже, значит, 11 числа он собрал как бы манатки, сжег лагерь, мост. И ушел.
Это 11 чего? Октября, получается?
Нет, это августа. Это все вот.
А, август.
Это август, да. Вот, он собрал все свои вот эти силы и как бы ушел. То есть герб он не взял. Единственное, что ему удалось сделать, это отбить у нас небольшую крепость Кастер, которая стояла вот на Эмбахе, этой реке.
Обувже, которая у нас обувже, называется.
Да. Там тоже достаточно такая история интересно описана. То есть шведы подошли, у нас там стоял гарнизон, причем не такой плохой, там человек 70 там было наших. Вот. Стрельцов и солдат. И они увидели шведов, а видно, туда подошли большие силы. То есть он там выделил там несколько сотен человек. И наши такие: не, мы воевать не будем. Давайте нам парламентеров. Значит, договорились, вы нам спокойный уход, мы вам эту крепость, тем более там крепость это просто укрепленная там башня, и все, усадьба такая укрепленная. А воевода наш, он сказал: нет, я так не могу, меня в плен берите. Вот полностью озеркалили ситуацию, когда вот я в прошлый раз рассказывал, Нейгаузу наши брали.
Да.
Только там единственный нюанс к вопросу, а более, так сказать, в пользу наших, да, что там-то шведы на нашу сторону перешли, на нашу службу, а воеводу взяли, потому что, ну, коменданта взяли в плен, он не захотел, да, значит...
Тут никто не перешел.
Да, тут не перешел, более того, шведы дали им сопровождающих, и они спокойно доехали до наших передовых постов и ушли спокойно, ну, тоже там поругались, и, кстати говоря, потом... Тоже вот к вопросу, их там как наказали, и сказали: ах так, вот идите и теперь восстанавливайте, потому что шведы, что им Кастер этот держать, они его сожгли тут же, и эти отправили, говорят: идите восстанавливайте, и вот эти солдаты, которые сдали, они были вынуждены там сидеть и пытаться что-то восстанавливать крепость в знак, ну, некого наказания за вот это, ну, это не измена, за вот малодушие, скажем так, которое произошло. В любом случае, значит, де Лагарди мог быть очень недоволен, потому что он не успел поучаствовать в победной сражении под Валком, значит, не смог отбить Дерб, ну а что-то делать надо, уже Карл Густав, так сказать, на него смотрит, мы-то вообще-то поляков тут гоняем тысячами, Варшаву берем периодически, а вы-то что делаете, товарищ де Лагарди, как бы не можете какой-то Дерб там отбить. И понимая прекрасно, что что-то надо делать, он собирает военный совет, на который прибывают 3 губернатора, вот к вопросу, что он мог себе позволить организовать вот эту, как сказать, взаимодействие. И Кристер и Бен Горн приезжают к нему, значит, на совещание. Они решают, что дальше делать. Они решают, ну, делать нечего, надо совершить какую-то акцию, чтобы она была такая заметная, и в то же время она как бы не просто там в очередной раз дерб атаковать. И тогда они приняли решение, что надо совершить диверсию на Гдов. Гдов – это крепость уже на русской стороне. Да?
Около Пскова крепости.
Да, значит, в то же время она такая как бы выдвинута, до нее добраться достаточно быстро, легко. Расчет был на то, что Гдов слабо укреплен, слабый гарнизон. При хорошем раскладе мы Гдов захватим, у нас появится поле для переговоров, да, ну, как бы при плохом раскладе, ну, мы не захватим и уйдем спокойно. То есть, как бы расчет делался на внезапность. И вот, собственно, к середине сентября, значит, стали собираться войска, и уже из 3 уже свои, как бы, часть своих отрядов выделили другие губернаторы, и вот началась подготовка к походу на Гдов, которая в итоге привела к сражению под Гдовом и катастрофическому, в общем-то, поражению де Лагарди и первой такой масштабной победе князя Хованского. Но я думаю, что это уже все-таки в следующий раз, потому что, чтобы не гнать, потому что мы уже довольно долго. И как раз это уже боевые действия близко к Ингерманландии. Мы про них и расскажем. Начнем в следующий раз с боя под Гдовом. И я думаю, что все-таки за один присест мы русско-шведскую войну завершим.
В смысле, за следующий присест?
За следующий.
Да.
Да, следующий присест.
Рейд Хованского, это получается 59-го года, да?
Нет, рейд Хованского это как раз рубеж 57-58 года. Это по итогам, года, да. Это по итогам, года, да. По итогам Гдовского боя. Хованский, вот в чем, ну, отспойлерим немножко, но тем не менее, вот почему я сказал, что бой под Валком и бой под Гдовом, да, значит, завершились по-разному. Бой под Валком не дал шведам никаких явных преимуществ. Более того, они даже вынуждены были в итоге снять осаду крепости, собственно, то, ради чего Шереметьев и пошел. Если бы Шереметьев, грубо говоря, сбил бы их с осады и вернулся бы в Псков, он вообще был бы победителем. А вот бой под Гдовом, наоборот, он выбил практически из театра военных действий основные силы шведских войск. И в итоге Хованский действовал в пустоте потом. И вот рейд Хованского, он чем примечателен? Что он начал этот рейд как в погоне за Делагарди, догнать его не успел, уперся вот в эти зараженные, зачумленные районы. Но тем не менее, уже вот в пустоте, прекрасно понимая, что его никто не потревожит, уже распуская в войну, так сказать, отряды мелкие, он занялся вот той войной, которой, собственно, поместную конницу
и готовили.
Да, и, готовили да. И, в общем-то, рейд был достаточно успешный, яркий такой, он не привел к захвату какой-то территории, потому что крепостей они не брали, вот, но, тем не менее, он завершился успехом и, в общем-то, напряг очень сильно шведов. Вот, и создал предпосылки к тому, чтобы все-таки уже еще один поход совершить и уже заставить шведов согласиться на перемирие. Вот. Но это уже лучше в следующий раз, потому что иначе получится, что мы сейчас это все скомкаем. Я очень много ведь уделил внимания всем этим воеводам, но жалко было такие сочные рассказы.
Нет, это все правильно. Я, кстати, война войной, а воеводы по расписанию.
Воеводы по расписанию. Еще одно просто этот эпизод такой вот жизненный. Вот, не помню, я рассказывал я в прошлый раз о Панкрате Путилове, главе новгородского стрелецкого приказа, которому было поручено, как одному из самых отличившихся при обороне Юрьева, он во всех вылазках участвовал, там, молодец, и Хилков поручил ему вести в Москву Сеунч у блистательной победы, написал ему красивую реляцию, да. Ну, понятно, что это самое выгодное вообще поручение, да, потому что приехать к царю, сообщить ему о победе блистательной, и это значит точно быть награжденным, а может быть даже, да, тебя запомнят, и еще и ты карьерный начнешь рост, потому что это вот о Сеунче мечтали все. И он заслужил этот Сеунч, потому что действительно он, ну, толковый командир, и в походе Трубецкого хорошо себя вел. И сейчас вот. И вот он, наверное, довольный едет в этот Сеунч. Но, значит, подъезжает он к Пскову, а его на заставе встречают. Так ты откуда едешь? О, у вас там в Дербте моровое поветрие. Давай-ка свою грамотку, мы у тебя через огонь ее возьмем, здесь ее перепишем и найдем человека, который царю доложит. А ты езжай в свой спокойный Юрьев. Вот человек так обломался по-крупному, да? То есть его завернули, потому что вот такая была система, что даже Сеунчика не пропускали на всякий случай карантин, да, из зачумленных районов. Потому что там шведы к вам притащили? Вы давайте отсидите свои положенные, да?
Как бы, может, изоляция. У вас коронавирус.
Да, может, у вас коронавирус там начался. И поэтому, ну, тогда это покруче коронавируса, естественно, да было. Понятно, бы. Понятно, чего да. боялись. Вот. У вас там пол Москвы, ну, это утрирую, да, там умерло два года
сейчас
за два года до этого.
Сейчас вы приволочете заразу.
Да, да, поэтому... Конечно, вот это понятно, что там все это делали правильно и переписывали даже не по разу. И вот благодаря этому очень много документов сохранилось. Иногда просто двойные вот эти противни, так называемые. То есть, вот есть основная, там, значит, Хилковым составленная реляция, а сохранилась в документах и, ну, переписанная, которая отправилась в итоге к царю. Потому что все переписывали, эту оставляли. Вот, и вряд ли уничтожали, наверное, тоже подшивали, там у нас такая бюрократия, что все сохраняли. Вот, поэтому документов, конечно, хорошо сохранилось. И это прекрасно.
Жалко, что от 15 века гораздо меньше.
Ну, гораздо.
А
не
от
гораздо.
Века вообще два.
От 15 не гораздо. От 15 можно сказать, что на фоне 17 века даже 16-й, по сути, документов нет. А в 15 век это их как бы минус. То есть их как бы.
Кое-какие документы все-таки есть у нас в 15 веке, просто их очень мало, и это чудовищно жалко. А в 14-м я вообще говорю, что просто...
Ну да, да. Поэтому я,
конечно... Хотя вроде бы бюрократия всегда была.
Ну, масштабы все-таки меньше, в любом случае, то есть даже не вопрос не сохранности, я думаю, что и производилось меньше как бы документации на самом деле, потому что в 17-м уже и все видно, и грамотных побольше, и бумага подешевле, и чернила подешевле, потому что писали размашисто, с удовольствием обо всем. И такие, вот я говорю, такие сочинения, ну, воеводская отписка там, казалось бы, да, пришел, отбили... Царь-батюшка, божьим соизволением, государевым счастьем, все хорошо. Нет. Эх, а там еще повторы эти, там каждая фраза повторяется по 5-6 раз, ну там в разных сочетаниях. То есть это когда сидишь, там переводишь, ну, с рук, с этой, со скорописи, это там надо еще перевести, грубо говоря, на нормальный язык, там написано, как у плохого врача, ну, точнее, хорошего врача. Да, хорошего врача, чтобы другие не поняли. Вот. И, конечно, это разбираться, это определенный навык нужен. И вот и думаешь, господи, да когда же они закончат-то? Вот опять начинают там по кругу это все. Но все равно иногда вот прям такие моменты интересные вылетают, что прям диву даешься. Жалко, что в книжку там особо не воткнешь, потому что, ну, кому там про этого воеводу, который
выпить. А сборник документов нужно сделать.
Ну, вот, может, да. Но конечно. Здесь, конечно, это, ну, сейчас такие требования к публикации документов. Ого-го. Сейчас надо там под лупой сидеть, смотреть там эти все. Надо ехать оригинал смотреть, это по микрофильмам не определишь. Микрофильмы все-таки очень дают
погрешность
некую. Если кто не знает, да, основная часть документов сейчас выдается в виде микрофильмов, а это фотографии документов, а не сами оригиналы.
Еще бы.
Поэтому там, конечно, теряется много, ну, скажем так, вот нюансов, которые для публикации нужны. То есть смысл не теряется, смысл мы можем спокойно совершенно, но вот все эти закорючки, точки, они, конечно, их надо брать в оригинале по снимку не сделаешь.
А что ж такие снимки-то паршивые? Я неоднократно сталкивался с этим делом, и каждый раз у меня каждый раз вот нехорошее удивление. 21 век. Эта фотокопийная техника у нас сейчас такой мощности, что она может сделать тебе документ лучше, чем он был в оригинале.
Это же надо понимать, что эти микрофильмы были сделаны еще в советские времена.
Так это понятно, а сейчас-то чего? 60-70.
Ну, не знаю, сейчас сканирование идет вяло, конечно, то есть на фоне, там, примеру, вот материалов по Великой Отечественной войне, которые просто, я говорю, там в день выкладывается, наверное, столько материалов по Великой Отечественной, сколько там по 17 веку за год, наверное, во всех архивах сканируется. Но военные, им дали приказ отсканировать, они все сканируют. А гражданским приказ не приказ, они занимаются научной деятельностью. Ну, это как бы беда, очень сложно и так заниматься 17 веком, но и доступность, вот, скажем так, онлайн пока, она вообще ничтожная. То есть сейчас вот заниматься историей 17 века, вот, сидя дома, не вылезая, да, из интернета, невозможно. Все равно надо ехать в архивы, все равно надо там все это заказывать, там получать, как-то там копировать или еще как-то. Ну, в общем, сложно, скажем так.
В РГАДе, я помню, прекрасная была система. Сейчас давно уж там не ездил, мне не нужно давным-давно. Что-то там, по-моему, 12 человек раз можно было посадить. Или 15, сейчас не помню уже.
Ну, сами микрофильмы смотреть.
Да.
Ну, там, да, там не очень большой зал, но сейчас еще тем более такая система предварительной записи, то есть там нельзя просто так с улицы зайти в рабочее время из-за коронавируса, то есть надо записаться.
Ну, сейчас-то понятно, жопа.
Ну, в этом, кстати, и плюс, потому что ты можешь записаться и
точно знаешь, мере, что точно, придёшь.
Да, что будет тебе место свободное. Нет, у меня нет особых там претензий к сотрудникам РГАДе, это очень прекрасные люди. Да,
мы знаем,
да,
всех.
Мы знаем всех, да, этих всех людей, святых поименно, да, они действительно огромное
дело. Да, это вопрос-то не к ним, вопрос к обеспеченности матехсредствами.
Ну, и ставками, я думаю, и деньгами. То есть вопрос только в деньгах. Грубо говоря, там военные не построят танк, за счет этого отсканируют все.
Конечно. Как бы.
А у этого, у, не знаю, кто ведает, там Росархива таких денег нет. То есть даже, я думаю, не на оборудование нет. Я думаю, что просто банально как
ставок,
бы, да, ставок, которые, люди, которые только этим будут заниматься, я думаю, просто этого не хватает. Ну, не знаю, времена все равно меняются в отношении все это в лучшую сторону.
Ну, конечно,
да,
конечно. Вспомни, что было там лет 10 назад, там 12,
да.
Я уж молчу про 15. Тогда вообще даже про такое, скорее всего, мы и не думали, что когда-то у вас архив можно будет хотя бы в какой-то залезть из дома, из интернету.
Ну, и потом сейчас все-таки вот большой плюс, что сейчас уже наша вот эта техника личная, она уже дошла до того, что можно просто заказать реально оригинал и отщелкать его там буквально, да, там за полчаса. Слава богу, это не запрещают.
Слава богу.
Да, за это деньги не берут. А в некоторых архивах берут, что вообще, я считаю, как
за,
бы,
за
вот это просто свинство, да, потому что, ну, как бы возникает вопрос, а
в архив... Вы-то, да, такой нужны там тогда.
Да, то есть, а за что государство, собственно, налоги тратит для того, чтобы была возможность этим архивом воспользоваться? Если архив еще и дополнительно какие-то деньги за это берет, уже возникает вопрос, Ну, как бы, а почему вдруг такая несправедливость?
Это что, частный архив, да? Или как понять?
Ладно, да, если ты там действительно частный владелец, вот хочешь ты зарабатывать деньги, пожалуйста. Только я сомневаюсь, что у нас...
Так получится зарабатывать.
Да, так получится зарабатывать, да. Вот. Ну, ладно, это уже такие
жалко, все разговоры. Жалко, что не писали у нас, а хотя почему не писали, не знаю, на глине. Глины всегда у нас было много. Вот как шумеры, писали бы на глине, все бы у нас сохранилось и от 10 века, и от 13-го.
Ну, я думаю, да, сохранилось бы, но как бы масштабы тоже, не думаю, были бы велики. Сразу вспоминается, да, вот эта знаменитая картинка, когда там выдалбливает этот египтянин, да? Это так. Ему говорит, допустил ошибку, переписывай.
Не Аменхотеп, а Аменхотеп.
Переписывайте все. Вот так же и здесь. Поэтому я думаю, что...
Ну да, попугайчик, крокодильчик, три волны. Ошибка.
То есть, я думаю, что уже никаких прекрасных рассказов про пьющего воеводу мы бы не увидели на этих табличках, потому что экономили бы очень сильно и время этим. Всему свое время. Поэтому, ладно, все как бы хорошо.
Так точно. Будем двигаться поступательно вперед. Соответственно, у нас кампания 58-го года.
Ну, там уже, да, уже завершение войны, да, Карелии, в общем-то. Все оставшиеся моменты мы рассмотрим в следующий раз. Я думаю, что я уже забалтываться так не буду на периферийные темы, поэтому мне...
Ну, это не периферийные, это важные, потому что иначе будет непонятно, кто всем этим командовал, руководил и непосредственно принимал участие. Да. Это важное было отступление, мне понравилось.
Кто есть горн, так сказать.
Кто такие горны? Горнисты эти.
Вот.
Идеологардисты. Спасибо, да, большое. Рад тебя,
пожалуйста,
видеть.
Хорошо. Очень.
Так, предпринимаем усилия, во-первых, по заманиванию Лобина. Что-то он пропал совсем со своими трудами и заботами. Во-вторых, ожидаем развития событий в данный момент на русско-шведском фронте 1658 года. На сегодня все. Всем пока.